Вітаю усіх наших слухачів подкастів на Finance.ua. Сьогодні в нас 8 жовтня, і це наш 63-й випуск. Поки що останній, принаймні, у такому складі. З вами сьогодні працюють ведучі Марічка та Станіслав.
Здравствуйте всім.
Що ж, як я і обіцяла, сьогодні для мене це останній випуск. Можливо, коли щось зміниться, я знову повернуся, але на це не варто ставити. Сподіваюся, що подкасти будуть жити далі. Я вам раджу, якщо ви зацікавлені у них, споглядати за повідомленнями від адміністрації нашого форуму та сайту. І якщо щось зміниться, якщо буде знайняти на нова ведуча чи ведучий, то ви про це дізнаєтесь першими.
Ну і плюс ми будемо где-то в душі чекати твоєго возвращення, Маша, коли-небудь.
Дякую. Отже, так би мовити, востаннє. Оглянемо наші топ-5 новин і перейдемо до двох тем, які ми вибрали для обговорення. Отже, топ-5. Сьогодні станом на 9:45 ранку. Перша. Кабмін хоче віддати бюджетні борги векселями, щоб зменшити зростаючий дефіцит бюджету. Про це ми поговоримо в одній із тем. Далі. Тарифи на газ для населення в Україні мають зрости на 55%. Про це заявляє Світовий банк. Далі. Глобальна депресія і обвал долара – озвучений сценарій апокаліпсису після дефолту США. Про це ми поговоримо прямо в першій темі. Далі. Четверта новина – 105. Саудівська Аравія хоче будувати українські літаки «Антонов». І останнє. Чи варто українцям міняти долар через кризу в США? Думки експерта. І це ми також згадаємо. Отже, не будемо тягнути. І щодо бюджетної кризи в США, хто винен і які шляхи виходу з неї, так ми назвали сьогоднішню нашу тему. Отже, нагадаю, для тих, хто раптом пропустив якісь події, 1 жовтня в США почався новий фінансовий рік, це не так, як у більшості країн і в Україні, не з 1 січня, а з 1 жовтня, але не був ухвалений бюджет. Власне, Палата представників контролюється республіканцями. Ми знаємо, що президентом Обама він демократ, і в них виникли певні конфлікти. Зокрема, через реформу охорони здоров'я. Це одна з найважливіших ініціатив Обами, її називають ще Обама Кейр. Якщо я не помиляюся, суть її полягає в тому, щоб якомога більший сегмент громадян, якщо можна так сказати, охопило медичне страхування, щоб це стосувалося і бідних, ну, бідних, відносно бідних американців. І, наприклад, я пам'ятаю, є такий пункт, що ті, хто хворі, наприклад, на СНІД або на рак, вони також мають право на страхування. Тобто, ну, доволі обширна в нього була програма, тим не менше, республіканці дуже проти неї. Отже, було відхилено всі поправки від республіканців до цієї реформи, і їм не вдалося ухвалити бюджет. Власне, вперше за 17 років держустанови США закрилися, і більш ніж 800 тисяч держслужбовців пішли у вимушену відпустку. Працюють наразі полісмени, пошта працює, ну, якісь там ще пожежні служби і, наприклад, там лікарні. Власне, навіть НАСА закрилася, і була навіть новина в ЗМІ, що НАСА зробили якісь сенсаційні відкриття, і після цього закрилися. Але про це відкриття вони нікому не повідомили. Ну, швидше за все, що це просто така качка, так би мовити.
Тут, Маша, як не странно, але можна відвлечься від США і вспомнити про Україну, і сказати, що Україна може бути несколько більш удачний вариант действий в случае, если бюджет не принимается вовремя. Украина не
попадает... в Украине не ухваливается.
Да, если в Украине своевременно не принимается бюджет, то вступает в силу правило, при котором расходы все-таки могут осуществляться, причем неограниченное количество времени, и они осуществляются в размере 1/12 часть от среднегодовых расходов прошлого года по соответствующим статьям. То есть у нас подобная ситуация не приводит к остановке правительства или каких-то отдельных учреждений. Но поскольку, как правило, из года в год объем расходов во всех странах бюджета, как правило, растет, поэтому, конечно же, те, кто расходует эти средства, заинтересованы в том, чтобы бюджет как можно быстрее был принят, потому что новые расходы бюджета нового года, как правило, выше, чем предыдущего. Но можно прожить 1, 2, 3 месяца, продолжая финансироваться вот в размере 1/12 от среднемесячных расходов прошлого года.
А це тільки в нас, чи є якийсь ще приклад нормальних розвинутих?
Я, чесно говоря, не изучал этот вопрос, но подозреваю, что подобная система может действовать в России и в некоторых других странах. В США несколько более жесткий подход к этому.
Угу. Так, ну от і в мене є ще два прогнози, які я знайшла щодо от, власне дефолту, про який говорять. Ну, зразу з'явилося, що тільки держборг, стелю держборгу не хочуть підвищувати в США, і там цей конфлікт він більше політичний, ніж економічний. І, власне, через це має бути в США дефолт. От є два прогнози. Перший від Bloomberg, це відома і доволі.
Блумберг.
Так, я хотіла сказати таке слово, що його поважають.
Bloomberg,
шановане видання.
Да.
Власне, вони заявляють наступне, що відмова США від погашення зовнішнього боргу спровокує руйнівні наслідки на фінансових ринках від Бразилії до Цюриха, заморозить кредитний механізм на 5 трильйонів доларів, який залежний від паперів штатів, обвалить долар і повалить планету в економічну депресію. Зокрема, найбільшої шкоди зазнають Китай та Японія, які зберігають на своїх балансах боргові папери США на 1,3 трильйона і 1 трильйона, ну, в Китаї більше. От, власне, про це заявляє Bloomberg. Тим не менше, наприклад, в рейтинговому агентству Moody's заявляє, що вірогідність дефолту США зовсім незначна. От наразі в них 3А, якщо не помиляюся, рейтинг у Штатів. Я не знайшла, на жаль, рейтингу Fitch, який вони поставили США, але, наприклад, у S&P він стоїть AA+.
Да. І ну, тобто, Нива...
Ми вже говорили про те, що країни з таким рейтингом, вони не можуть бути дефолтними.
Да, звісно. Ніколи в історії не було дефолтів стран з рейтингом, з таким високим рейтингом.
Якщо ми говоримо про от вірогідність дефолту, чи може бути різке зменшення рейтингу, падіння, наприклад, там до A, а потім там до B, і тоді вже, якщо B, то правильно, я не помиляюся, вже можливий дефолт, правильно?
Uh-huh.
Чи можливо таке поступове зменшення рейтингу США?
Дефолт на самом деле, мы тоже про это когда-то говорили, возможен самым любым рейтингом, хотя, конечно, это будет каким-то колоссальным ударом по репутации тех же самых рейтинговых агентств международных, если дефолт произойдет у страны с рейтингом AAA или AA. Конечно же, международные рейтинговые агентства не ожидают дефолт США, и в данном случае надеются, что вопрос будет своевременно урегулирован. Но по большому счету, вот если говорить о дефолте, и действительно многие политики и экономисты или представители бизнеса комментируют возможные последствия дефолта США как безусловный, наверное, апокалипсис — это самое мягкое слово, которое употребляется. Если бы эти люди говорили по-русски, они бы, наверное, тоже нашли какие-нибудь выразительные слова для этого. Но последствия описываются как катастрофические. На самом деле все зависит от того, в каком виде все-таки этот дефолт произойдет, если он произойдет. Здесь слово «если» оно такое очень большое, да, если он произойдет.
Еще до выду, что ты маешь на увазе?
Я имею в виду, что дефолт ведь на самом деле, давайте предположим самое такое трагичное на развитие ситуации, да, хуже всего, что может быть, это когда действительно вот это вот столкновение лобовое демократов и республиканцев приводит к тому, что они не могут договориться. Сейчас они фактически разговаривают на языке ультиматумов. Вот республиканцы, в принципе, не случайно требуют снижения расходов по медицинской программе. В принципе, вообще это особенность республиканцев, отличительная там черта этой партии — добиваться снижения государственных расходов, в то время как демократы, как правило, пытаются в угоду своим избирателям добиться каких-то больших выплат социального характера. И действительно, вот этот медицинский закон, он является визитной карточкой Барака Обамы фактически, поэтому он за него очень сильно держится. При этом Барак Обама не отрицает необходимость снижения каких-то расходов, но он говорит о том, что там не надо разговаривать с пистолетом, приставленным к моей голове, давайте разговаривать об этом понижении, но после того, как пройдет 17 октября, давайте сначала поднимем вот этот потолок внешнего долга, а потом потолок долга, а потом уже будем говорить о снижении. Я готов. Но республиканцы принципиально пытаются использовать этот момент, щепетильный, тонкий момент, фактически шантажируют Обаму тем, что они не согласятся на повышение потолка госдолга, если вот предварительно не будут обсуждены такие меры. И пока это вот противостояние выглядит довольно принципиальным, но если даже в худшем сценарии они вдруг не договорятся, то что произойдет после 17 октября? Во-первых, у страны в тот момент времени еще будет определенный объем средств, порядка 30 миллиардов долларов, на то, чтобы продолжать обслуживать в том числе свои долги государственные. Тут тоже вспоминается Украина, нам бы их проблемы, да, если бы у нас было 30 миллиардов долларов для обслуживания своих внешних долгов, мы бы свои проблемы решили там, да, несколько лет вперед. Но понятно, что США огромными темпами тратит ресурсы, да, в том числе на обслуживание своих долгов, и этой суммы хватит там буквально ненадолго. Но это не говорит о том, что произойдут немедленно после 17 октября дефолты по каким-то следующим выпускам облигаций, не будут выплачиваться проценты, либо не будет выплачиваться тело каких-то облигаций, mm-hmm. которые подлежат погашению. В принципе, скорее всего, просто начнется период такого приоритизации платежей, когда какие-то платежи будут идти, какие-то не будут идти. В принципе, и сам дефолт, вот следует понимать, что он, как правило, является не объявление дефолта, а это не одномоментное событие. Как правило, есть такой некий период, льготный период, по-английски это grace period называется, в течение которого все-таки, если с задержкой произойдет платеж, тем не менее, это дефолтом не признается. И, в частности, мы когда-то обсуждали тему CDS, страховок mm-hmm. от дефолта, там этот момент дефолта считается очень важным понятием, потому что нужно понимать, когда по этим страховкам платить.
А будут выплачены, до речи, всему выпадку? Какие шансы еще?
Я думаю, что да. На самом деле страховки на госдолг США, их вообще не было до 2007 года, потому что считалось, что бессмысленно их покупать. Во-первых, супернадежные бумаги.
После банковской
кризы. А во-вторых, если все-таки дефолт по таким бумагам произойдет, то вряд ли кто-то в мире сможет покрыть эти долги. Тут такое было мнение. Но с 2007 года такие страховки появились, и сейчас они на очень небольшой объем обязательств существуют. У них есть котировки. Кстати, 2 года назад, когда была аналогичная проблема, и страна в боях поднимала потолок своего госдолга.
Именно у порога властницы было так уж.
Более острая проблема была в 2011 году. Именно тогда Standard & Poor's понизила на одну ступеньку рейтинг США, именно опасаясь того, что договоренности так не будет достигнуто, и в том числе опасаясь того, что эта проблема может продолжаться и дальше, что мы, собственно, mm-hmm. и видим. Я хочу сказать, что для целей CDS дефолтом по облигациям США будет считаться невыплата в течение 3 дней по облигациям. Поэтому, если, к примеру, политики доиграются вплоть до того, что они приведут действительно, скажем так, это называется техническим дефолтом, когда выплата все-таки, допустим, произойдет, но по истечении какого-то периода времени. Если этот дефолт произойдет до 3 дней, точнее говоря, погашение произойдет в течение 3 дней, с момента X, то даже не будет выплат по CDS. Если более 3 дней будет задержка, тогда будет считаться, что это кредитное событие, и будут подлежать выплате страховки по CDS. И, тем не менее, платежи, на мой взгляд, все-таки будут проходить. Да? Вот дефолт и апокалиптический сценарий связан с тем, что может быть связан с тем, что мир, допустим, будет готов отказаться от, в принципе, от статуса США как ведущей мировой державы, как эмитента ведущей мировой резервной валюты, тогда, конечно, тогда вот такие события, они привели бы, в общем-то, к серьезной понижении роли США в мировой экономике и в сфере международных валютных расчетов. Но, к сожалению, пока ситуация выглядит настолько безальтернативной, что, в общем-то, непонятно, что может заменить доллар США. Давайте вспомним 2008 год. Тогда все проблемы, которые закончились довольно серьезным масштабным кризисом, они пришли с американского рынка, прежде всего, с переоцененного рынка ипотеки, там, где качество актива было слабое. Оценено, в том числе рейтинговыми агентствами, было как высокое. Там, где выявились, в общем-то, довольно серьезные дисбалансы, в том числе в регулировании финансового сектора, проблемы пришли из США. Это проблемы в общем-то, попала и захватила все практически рынки, крупнейшие рынки всего мира. До сих пор аукаются эти проблемы. Но вот в такие времена, во времена турбулентности, что делают инвесторы? Они на самом деле выходят из рынка ценных бумаг, они продают облигации, продают акции, прежде всего на развивающихся странах, и устремляются в самый безопасный, на их взгляд, актив. А этим активом является до сих пор доллар США как валюта и как вариант вот эти казначейские обязательства, про дефолт которых мы сейчас говорим. Поэтому пока ситуация, на мой взгляд, кардинально не поменялась, я не думаю, что кто-то реально видит альтернативу пока сейчас доллару как основной валюте в международных расчетах. Международная торговля должна продолжаться, она должна как-то осуществляться. Пока такой альтернативы не предложено, то все это вот все-таки некие игры вокруг пока непоколебимого доллара как инструмента расчетов. С другой стороны, я считаю, что в долгосрочном плане, ну, сложно сказать, когда этот момент наступит, может быть, он не такой долгосрочный, но ситуация каким-то образом должна меняться, потому что, ну, вечно вот эта вот пирамида американского доллара существовать не может. И как только появится какая-то понятная, разумная альтернатива, или, может быть, кто-то захочет намеренно разрушить существующую систему, предложить новую, это, в принципе, произойдет. То есть в каком-то очень долгосрочном плане доллар, конечно же, не является абсолютно безопасным активом. Но пока это тихая гавань для любого инвестора. И получается такой вот некий парадокс, я бы даже сказал. В какой-то степени США даже заинтересованы в каких-то вот, может быть, можно рассматривать вообще как полярная точка зрения, как некий спектакль, то, что они разыгрывают.
Зацікавлені в тому, щоб всі відмовилися, світ відмовився від долара.
На самом деле, понимаешь, что нет альтернативы. Когда вот такая неопределенность происходит в США и переливается на рынки, это означает, что инвесторы выходят из рискованных активов и продолжают вкладываться в казначейские обязательства, в доллар как валюту. Поэтому в какой-то степени им даже выгодно иногда создавать какие-то элементы напряженности, когда рынок начинает пугаться. И, собственно говоря, то, что происходит сейчас, в общем-то, вполне иллюстрирует эту идею. Ну, я не думаю, что это прямо так намеренно делается. Да, есть своя какая-то внутренняя политическая кухня, и просто вот у нее такое внешнее проявление. Но пока я бы все-таки не говорил о том, что пока нет оснований думать, что какой-то вот дефолт США, даже если он произойдет, будет иметь катастрофические последствия в виде действительно отказа от американской валюты или еще чего-то. Хотя вполне справедливо, что существует довольно большой рынок кредитования. Вот речь шла в новости о 5 триллионах долларов. Насколько я знаю, около 3 триллионов долларов кредитного рынка зависит от казначейских обязательств, там, где они выступают залогом по сделкам репо, например. Но вот пока, на мой взгляд, не стоит говорить о каких-то таких глобальных последствиях, которые когда-то все-таки произойдут.
Слухай, Стас, еще одну там півхвилинки пофантазувати. Ну так вже, якщо, я думаю, сьогодні можна. В принципі, от ми знаємо, що, ну, можна сказати, була спроба створити єдиний світовий язик, єдину світову мову, так, на якій би, яку би всі розуміли. А чи можна створити якусь єдину світову валюту, яка б, ну, мала якийсь там номінал і конвертувалася б в решту валют, але була б от єдина на світ, і щоб країни між собою нею розраховувалися?
Ну, теоретически, конечно, возможно.
Це був би вихід від того, щоб, ну, не валюта якоїсь однієї країни, наразі США, була резервною, а от якась, ну, там.
В теорії це був би, наверное, найбільш, може бути, справедливий варіант, хоча на практиці ми розуміємо, що політичні веси, можливості різних стран совершенно різні. И все-таки сильные игроки, как правило, играют определяющую роль. Поэтому, когда в свое время американская валюта была выбрана основной резервной, именно она стала обеспечивать мировую торговлю, это тоже было вполне оправдано, потому что США на тот момент времени, в середине 40-х, являлась одной из мощнейших держав, и практически 50% мирового ВВП приходилось на США, поэтому эта страна действительно могла поддержать вот, и быть гарантом этой валюты, имитируя ее, собственно говоря. Но понятное дело, что возникает с течением времени соблазн все больше поиграться, получить как можно больше преимуществ от того, что ты являешься эмитентом той или иной валюты, что, собственно говоря, и произошло, и вот этот вот пузырь к текущему моменту времени надух достаточно большим. При этом другие страны от этого тоже зависят, не могут отказаться, и многие крупнейшие экономики, например, тот же Китай и Япония, собственно говоря, являются крупнейшими кредиторами американского правительства и также не заинтересованы в том, чтобы произошел дефолт, пытаясь при этом уйти по возможности от доллара, точнее диверсифицировать свои риски за счет того, что часть торгового оборота обеспечивается не в американской валюте. Но тем не менее зависимость от доллара скажем, мировой торговли во всем мире является огромнейшей. От него невозможно отказаться просто так, что-то должно появиться взамен. И вот специальные права заимствования МВФ — это как раз некая корзина валют, это некий прообраз такой валюты, который мог бы быть универсальной, используемой в международных расчетах. Она, в принципе, так и задумывалась, я думаю, изначально. Но, тем не менее, какого-то глобального развития не получила. И мы тоже понимаем, что, может быть, в том числе потому, что МВФ — это организация, хотя и имеющая представительство самых разных стран, но сила голоса у них разная, да, и те же США имеют сильнейшие позиции в этой институции для того, чтобы диктовать какие-то свои условия. Поэтому этот вопрос является открытым, он очень важный. Если удастся его эффективно решить, некая более справедливая валюта, скажем так, в ближайшие десятилетия, то, наверное, это будет, может быть, залогом успеха. Пока, конечно же, экономический мир, он несправедлив, он очень сильно центрирован вокруг США, и прежде всего на интересы этой страны до сих пор эта ситуация и работала. Изменится ли что-то? Что-то изменится, безусловно, так вечно продолжаться не может, но, еще раз, проблема в отсутствии внятной альтернативы на текущий момент времени.
И вот, чтобы завершить тему с боргом США, с бюджетом, згадувала в топ-5 новину щодо того, що буде у нас там з курсом долара в Україні. Коротко, як на мене, я так думаю, що нічого не зміниться з тим курсом долара в Україні. У нас не настільки великі цифри, якщо навіть порівняти із тим Китаєм і навіть з Росією сусідньою. Як на мене, нічого у нас не зміниться.
На самом деле, даже сложно наверняка предположить, що произойдет в принципе, с позициями доллара в случае дефолта, да, и опять-таки в зависимости от того, насколько глубоки последствия этого дефолта, это какой-то легкий технический сбой, да, и все возвращается в круги в своя, потому что все достаточно сильно напугались, политики между собой в США в том числе помирились, либо это какие-то более серьезные последствия имеют. Причем курс очень может сильно скакнуть в ту или в другую сторону в начальный момент времени, а потом может быть очень сильная коррекция. Потому что такое событие, оно просто, скажем, сделает рынок очень подвижным, который там скакнет несколько раз в разные стороны. Но в долгосрочном плане все-таки, да, когда через эту вот очередную возможную ситуацию турбулентности мы пройдем, я не вижу какого-то глобального влияния, в общем-то, на курс гривны и не готов там, что-то рекомендовать, скажем так, тем людям, которые пытаются определиться
сдавать,
у нас.
Сдавать,
что делать, там, в чем сидеть, в гривне, в евро, в долларе.
Угу.
Поэтому будем считать, что все-таки это техническая ситуация, к которой мы придем. Да, это просто то, к чему мы вот наше внимание сейчас обращено, потому что осень богата на такие события. Кстати, вот могу в завершение сказать, что на самом деле само это понятие потолка государственного долга США, она вообще возникла в свое время не для того, чтобы осложнить процедуру вот, увеличения государственного долга, а на самом деле, наоборот, облегчить. Просто с течением времени оно немножко трансформировалось. В свое время, до начала Первой мировой войны, Конгрессу США требовалось одобрение Конгресса для любого увеличения госдолга, для любого выпуска облигаций, например, государственных или там казначейских обязательств. Перед тем, как, или точнее, во время начала финансирования участия в Первой мировой войне, требовалось много выпускать облигаций, и возникло понятие этого потолка госдолга, при котором фиксировалась некая верхняя планка, а внутри этой планки можно было без специальных уже процедур согласований выпускать долги. Правда, эта планка была установлена, там было несколько ограничений для разных видов обязательств. Ну, соответственно, после Первой мировой войны, если посмотреть, объем государственного долга США вырос, потом он уменьшался до начала Второй мировой войны. В течение Второй мировой войны он вырос очень сильно. Это был на самом деле пик, 46-й год. Когда война закончилась, госдолг США превышал 120% ВВП. Сейчас это там чуть более 100%, 105-106%. И вот тогда, еще перед Второй мировой войной, убрали это вот дополнительное ограничение по разным видам займов. Появилась просто такая некая общая агрегированная планка внешнего госдолга. Ну вот, с некоторых пор этот инструмент, поскольку он требует согласования Конгрессом, использовался как инструмент такой внутренней политической борьбы. Кстати, в 50-е годы тоже была ситуация, когда в политических целях фактически это использовалось. В свое время президент Эйзенхауэр хотел строить дороги, сеть вот этих вот хайвеев в США, и это тоже требовало поднятия уровня госдолга. И вот некоторые внутренние политические процессы сказывались на том, что было сильное противодействие. И вот сейчас этот инструмент тоже возник в полную силу. Проблема 2011 года. Сейчас, может быть, кстати, это и приведет к тому, что не только S&P, а другие рейтинговые агентства все-таки могут лишить США статуса вот, AAA, потому что, насколько я помню, там у них стоит негативный прогноз. Они в свое время не решились на понижение, но поставили негативный прогноз по самому высокому рейтингу. Посмотрим.
Дякую. До речі, ще так просто одна ремарка. Щодо цього протистояння політичного демократів та республіканців, наостанок просто пораджу усім, хто має трошки вільного часу і цікавиться цими процесами. Є от дуже класний серіал американський, виходить на телеканалі HBO. Якщо хтось знає такі серіали, як «Ігри престолів», оце це звідти. От, і там розповідається про, він називається «Ньюзрум» або «Відділ новин», і там розповідається про відділ новин на телеканалі, який от оглядає різні політичні, економічні події. От там дуже цікаво показано це протистояння, там ще є так звана «чайна партія», яка керує певними процесами. От, власне, хто цікавиться, можна багато для себе цікавого винести. І наша друга тема, так, трошки поспіхом. Кабмін хоче віддати бюджетні борги векселями, щоб зменшити зростання дефіциту бюджету 2013. Чому? Чому ми про це говоримо? Минулої п'ятниці Кабмін подав законопроект з проханням дозволити йому розраховуватися за бюджетною заборгованістю 2013 року фінансовими казначейськими векселями. Наразі векселями можна розраховуватися тільки за боргами за минулі роки. Як заявляє голова фракції Партії регіонів у Раді Михайло Чечетов, пропозицію цю Кабмін ухвалить. Точніше, цю пропозицію Кабміну у Верховній Раді ухвалять. Чому також говорять, що це потрібно зробити? Зокрема, якщо не помиляюся, Микола Азаров казав, що у нас є проблеми там з борги за газ, за решту схожих носіїв. І, власне, щоб за ними якось розрахуватися, тому от вони хочуть ввести такий механізм роботи. У нас на нашому форумі більша частина, я би сказала, 95% або всі 98%, вони дуже негативно ставляться до казначейських векселів. На це є певні свої причини. От, і ніхто не вірить, що це чесна схема, і що це свідчить про якісь там здорові процеси в Україні.
Ну, кроме того, люди опасаються, не завжди може бути оправдано, що каким-то образом это непосредственно повлияет на них, они сами начнут получать отримувати зарплату не в виде денег, а в виде каких-то бумажек, возможно. Хотя на самом деле казначейские финансовые векселя, они, конечно же, не касаются, в общем-то, расчетов между предприятиями и людьми. Вообще, они касаются довольно узкой группы расчетов и не попадут в оборот и в качестве расчетов, там, ну,
приватні підприємства, вони, звісно, не будуть ними розраховуватися. Це стосується лише бюджетної сфери.
Либо возврат НДС, либо вот возврат погашения таким образом задолженности за те же энергоносители, которые по которым государство не может сейчас рассчитаться живыми деньгами, да, и получателями могут быть тот же нефтегаз или какие-то коммунальные, возможно, предприятия, которые получатели этих векселей, как мы уже когда-то один раз уже обсуждали эту тему на подкасте, смогут для себя принять решение. Ну, во-первых, они должны принять решение, будут ли они
чи
вообще
получать векселя. Чи отримати зараз виплату 85% чи чекати на повну?
На самом деле, сначала они будут принимать решение, брать ли это векселя, потому что этот процесс задекларирован как добровольный, да, или ждать погашения этого долга деньгами. Но, понимая бюджетные проблемы, ожидание может затянуться. Хорошо, может быть, принято решение взять бумажку, да, при этом бумажка может быть удержана до погашения, и на нее будет начисляться 5% годовых, либо попытаться ее продать на свободном вторичном рынке, где кто-то, возможно, там, с дисконтом ее купит, и кого-то может устроить тот дисконт, который существует на настоящий момент времени. Ну, когда мы эту тему уже обсуждали, я, в принципе, высказывал мнение, что это не надо и демонизировать этот инструмент, но и, конечно же, он не является свидетельством каких-то хороших событий происходящих или элементом каких-то серьезных структурных реформ. Понятное дело, нет. Это некая...
Это какой-то отхідний механизм.
Это некая помощь, поддержка, такая подпорка, скажем, для бюджета. Костыль такой, да? Вот он на самом деле может сослужить добрую службу. Мы понимаем, что в этом году существуют проблемы с бюджетом, с его наполнением. Нет того роста доходов, на который рассчитывало правительство. Дефицит бюджета гораздо больше, чем в прошлом году. С этой проблемой нужно что-то делать. Понятное дело, что необходимы решения на уровне не последствий, а самих проблем. То есть нужно каким-то образом стремиться увеличивать доходы бюджета, уменьшать расходы. Явно у нас в государстве есть еще резерв для того, чтобы поработать над эффективностью расходов государства. Да, не все деньги расходуются там исключительно эффективно, это, наверное, все осознают. Но когда вот, если брать какой-то небольшой текущий промежуток времени, то казначейские векселя, они могут быть просто вот помощью, поддержкой, чтобы исправить ситуацию и не допустить ее ухудшения, да, вот у вас есть некая конструкция, да, и вы подставляете подпорку, чтобы конструкция не упала, да, она вот зашаталась у вас. Если вы в дальнейшем сделаете необходимые шаги для того, чтобы должным образом укрепить конструкцию, там, подвести какой-то более серьезный фундамент, тогда уже эта подпорка вам просто будет не нужна, вы ее выкидываете там, через год, через два и забыли про казначейские векселя. Но если вы считаете, что там, укрепление бюджета подпорками и костылями — это там, хороший метод, да, и начинаете как бы, их активно использовать, тогда вполне высока вероятность того, что с течением времени конструкция обрушится просто потому, что она на подпорках стоять не может. Поэтому я вот, в общем-то, и раньше говорил, что инструмент не является сам по себе плохим или хорошим. Его можно использовать в текущей ситуации. У него есть даже определенные преимущества. Но все зависит от дозы. Да, там слишком много этого не должно быть. И все зависит от того, насколько все-таки реальные проблемы будут потом решаться. И ну, вот то, что новое... Инициатива связана с использованием...
То есть можно теперешние борги.
Да, закрытием текущих долгов, а не только долгов прошлого года, как это было изначально предусмотрено, говорит о том, что, в принципе, ну, видимо, правительство рассчитывает на эффект вот этого первого... Кстати, по-моему, даже была озвучена цифра, что 12 миллиардов гривен, где-то я видел, планируется как раз закрыть долгов, то есть прошла определенная инвентаризация, видимо, были получены потенциальные заявки от тех, кто готов принять векселя в оплату, и вот было принято решение на 12 миллиардов гривен закрыть долги прошлого года. Раз этот инструмент продолжает использоваться
сколько
сейчас...
Сколько всего у нас борги в новом уроке?
Ну, смотря что считать долгами. На самом деле есть задолженность, которая учитывается на казначейском счету, и там порядка 4,5 миллиардов, насколько я помню. Есть задолженность по уплате НДС, цифру сейчас на скидку не назову, но 12 миллиардов — это, в принципе, не маленькая цифра. Она, в общем-то...
Ну, цены якісь там 5% від загальної суми, це так суттєво?
Это достаточно большая цифра, да, для долгов бюджета прошлого года. Поэтому, раз делается попытка продолжить это. С одной стороны, видимо, это усилие срабатывает, то есть подпорка работает, да, но слишком активное использование, конечно же, вот уже вызвало противодействие того же Мирового банка, который заявил, что, в принципе, казначейские векселя — это не очень хорошая штука, да, не надо увлекаться этим инструментом. Поэтому, ну, фактически это вот такая неэмиссионная форма поддержки бюджета в таком в тяжелом состоянии, да. Конечно же, есть риск того, что, скажем так, если таким образом решать бюджетные проблемы, то правительство теряет мотивацию что-то кардинальное делать с бюджетом, действительно влиять каким-то образом на доходы и расходы его.
Мне вот чомусь захотілося полізти у список даже закупівель за останній час і подивитися, які там були, вибачте, видатки. Ну, оскільки часто з'являється, от є такий сайт, він називається «Наші гроші». Вони дуже ретельно моніторять усю цю інформацію. Якщо переглянути навіть, ну, там, за вересень, дуже багато таких дивних видатків там на якісь шафи, які, в принципі, могли б зачекати, напевно, автомобілі, які так само могли б зачекати. Ну, і, можливо, не треба було б робити цей випуск і лякати людей ним.
К сожалению, якось, да.
Невідповідність є, певно.
Я думаю, да. В общем-то, тот, кто хочет промониторить эту информацию и сам в состоянии действительно убедиться, ну или, по крайней мере, у человека закрадутся сомнения в том, что государственные средства тратятся исключительно на благие цели и эффективно. Но, к сожалению, у Украины...
Мы вот не одни, насправді, такі. Згадується Греція з усіма її так само проблемами. И решта.
Конечно же, нет. И полностью устранить это явление... неэффективное использование государственных средств невозможно, но другое дело, что в некоторых ситуациях оно может угрожать вообще экономическому положению страны. И в тех ситуациях, когда бюджет сильно недобирает, мы тоже как-то говорили один раз о том, что в этом году беспрецедентно высокая доля в бюджете защищенных статей расходов. То есть в бюджете текущего года очень мало средств предусмотрено на развитие, на какие-то капитальные программы, капитальные инвестиции. В основном это закрытие социально защищенных статей, это там та же зарплата сотрудников госаппарата и тех, кто существует за счет госбюджета. Поэтому с этой точки зрения достаточно критичен вот этот повышенный дефицит бюджета, потому что, ну, однозначно не будут выполняться никакие программы, связанные с развитием, да, и даже с финансированием защищенных статей бюджета есть проблемы. И, ну, вот, понятно, что казначейские эти векселя направлены на какое-то временное решение этих проблем. Это же не является расчетом по этим обязательствам, да? Обязательства никуда не делись, просто существует рассрочка их выполнения. Она оправдана тогда, когда мы можем рассчитывать на какой-то экономический рост в дальнейшем. Ну, для этого нужно закладывать основы этого роста, поэтому важны также вот какие-то структурные изменения, в том числе повышение эффективности государственных расходов. Ну и, в общем-то, о проблемах с бюджетом свидетельствует не только и не столько там выпуск казначейских векселей, мне кажется, довольно показательно в этом году примера с сложностями, о которых говорят многие украинские города, по финансированию расходов муниципалитетов через единый казначейский счет. В общем-то, эта проблема в том или ином виде присутствует каждый год. Правда, чаще всего эта проблема является характеристикой уже второго полугодия. В этом году гораздо раньше начались эти проблемы. Но вот одним из способов, опять-таки, решать проблемы слабого наполнения бюджета является задержка исполнений платежей городов. То есть все платежи происходят из казначейства, с общего некого котла, некого счета. И при всем при том, что формально городам, в общем-то, не в чем даже обвинить казначейство, то есть они предоставили какие-то платежные документы на исполнение, казначейство не возвращает эти платежные документы, как неправильные или которые не могут быть исполнены, но задержка исполнения может исчисляться уже даже месяцами на текущий момент времени, поэтому это, конечно же, говорит о том, что вот в том числе из этого источника правительство, в общем-то, пытается черпать для того, чтобы какие-то решать текущие проблемы в течение года.
Дякую. Я думаю, з цим ми розібралися, з цією темою також. І, в принципі, ми розглянули, мені здається, дуже добре ці дві теми, підготувалися. Дякую, Стас. У мене ще от є буквально одна коротка ремарка. Я дуже люблю такі дивні новини і якісь дивні ситуації. Я трошки спізнилася на тиждень, бо ця новина з'явилася аж 30 вересня. От, тим не менше, от вчора мені показали відео, славнозвісний ТСН, служба новин каналу 1 плюс 1, яка славиться, ну, там, і чорною хронікою, і рештою таких дивних моментів. От, і я була просто вражена, от саме, і ще плюс з економічної точки зору, в чому ситуація полягає. Є в нас така церква, яка називається «Відродження», власне, і вона орендувала на цілий місяць Київський палац спорту. Я просто от вчора, коли побачила відео, я згадала, що я бачила великий банер, на якому щось там було написано, і, зокрема, було написано «Церква Відродження». І ще здивувалася, партію Відродження я чула, а церкву Відродження ніколи. І виявляється, що от, власне, впродовж місяця палац спорту у нас налічує, я подивилася схему навіть, якщо це концертний варіант, 9800 глядачів. Якщо спортивна подія, то це трошки менше там на 2000. От, і зокрема, от, приблизно от, показують зал, він забитий вщент, швидше за все, що там є 9800 глядачів. О, є глава цієї церкви Відродження, його звати Сергій Мунтян, і він, зокрема, спеціалізується на тому, що він обіцяє скасувати усі родові прокляття, вилікувати ДЦП, рак, СНІД, ну, будь-що, все, що завгодно. Власне, вхідний квиток на цілий місяць коштує на, для однієї особи 800 гривень. Якщо порахувати 800 гривень і на ці 9800 осіб, то, власне, за цей місяць ця церква зробила практично 8 мільйонів гривень. І це тільки один момент, бо, насправді, ну, у них якісь там ще пожертви є. Якщо ти є адептом цієї церкви, ти маєш переносити нових людей і, власне, здавати якісь кошти. Натомість ти отримуєш просто от папірець, на якому написано простим олівцем, намальована людинка, і написано якийсь там номінал, грубо кажучи, там 20 або 200. От. Я, по-перше, здивована, що в нас настільки багато людей, які в це вірять. Я розумію, що це там є якісь там, можливо, елементи там, психічного впливу і гіпнозу, ну, але в це я менше вірю. От, і я сьогодні, от це у нас останній подкаст в цьому складі, і я просто хочу всім побажати, будь ласка, ну, не вірте в усе це, бо ну, це насправді дуже страшно, коли ти розумієш, що, по-перше, такі величезні цифри, хтось їх отримує з простих громадян, і плюс ти бачиш цей процес екзорцизму, коли йде вигнання диявола з людини, ну, складно на це дивитися, чесне
слово. Так, це дуже великий бізнес для багатьох.
Ну, от в я этом просто порівнюю це з Мавроді. Мавроді він це робить, ну, він не впливає настільки сильно, ну, на психіку. Він впливає більше, там, наприклад, на жадібність людини, на її бажання заробити легким чином, не напружуючись. А це трошки інше, воно все ж таки б'є на психіку, на здоров'я, там, що я тебе вилікую. Ну, не гарно ну, з такими речами менее, гратися.
Навіть Мавроді, там є якась определенна філософія, вона відрізняється від філософії, може бути, звичайного чоловіка, не вовлеченого активно вот, в діяльність цієї піраміди. Многі люди розуміють, що відбувається, але оправдують це той філософією, яка, в общем-то, там заложена, і тот же Мавроді вполне справедливо заявить, що там обычная финансовая система, да, вот, которую мы сегодня обсуждали, это тоже большая пирамида, да, и на самом деле мы не делаем ничего другого, просто мы об этом откровенно говорим, и, в общем-то, это срабатывает. В церкви, ну, это вечная, наверное, проблема, в общем-то, сам по себе вера, институт веры, да, это, в общем-то, вещь, которая сделала много полезного, наверное, для, в том числе, цивилизации всего человечества. Тем не менее, очень многие люди и церковь как таковая научилась это использовать для того, чтобы извлекать довольно большие деньги и такие вот неклассические направления, да, новые какие-то церкви, действительно в состоянии привлекать огромное количество людей. Я точно так же помню, видел несколько лет назад, это было летом, играя в теннис на кортах «Динамо», это напротив стадиона «Динамо». Mm-hmm. Огромное количество людей, стадион «Динамо» вмещает больше, чем дворец спорта. Тоже адепты некой секты, некой церкви, я не помню ее название, но огромное количество людей с бэджиком, причем достаточно воодушевленными они все выглядели. Это обработка сознания, она работает. И я боюсь, что Маша одним сьогоднішнім обращенням к людям не вірити.
Ну, дійсно, поміняти... я навряд чи щось вплину, да. Але просто ну, хочеться, ну, я... щоб цього було поменше.
Я би теж, звісно, присоединился, Маша, к твоєму голосу, і людей просил бы более все-таки критично подходить, ну,
не вірте
ко всім
тому,
вещам.
що вам обіцяють якесь там багатство чи там в лікуванні якихось там усіх хвороб. Ну, не буває нічого просто так. Треба розвивати фінансову
Ну, с другой
грамотність.
стороны, у людей бывают ситуации, когда непонятно, во что верить, хотелось бы верить хоть во что-то, и человек цепляется там фактически за соломинку, пытаясь создать у себя внутри вот какое-то состояние, при котором он чего-то ждет, во что-то верит, и это состояние само по себе на самом деле большой позитив, да, создав себе такое состояние, иногда, может быть, оно напрямую не связано с, ну, с тем, что происходит, или там с объектом его веры, но он может себе там принести пользу. Но в некоторых случаях он просто-напросто может потерять деньги, отдав их людям, которые беззастенчиво используют вот, людские проблемы.
Що ж, на цій ноті ми завершуємо наш сьогоднішній випуск і раджу вам загалом читати наш форум і сайт і чекати на оголошення, що ж буде далі з подкастами. Я щиро сподіваюся, що далі з ними все буде добре. Мені здається, що проєкт чудовий і варто його далі розвивати. От.
Будемо сподіватися.
Так, тому я з вами прощаюся. Дуже рада була спілкуватися з вами і слухати ваші побажання і читати їх. Тому прощаюся з вами і дякую Стасу також за співпрацю.
Спасибо,
ну,
Мария.
До побачення.
Мне было приятно работать вместе. А всем желаю всего хорошего.